Всем привет! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Новой газеты», «Номеди из России». Меня зовут Ирина Воробьева. Мы в Берлине, в студии проекта «Эхо», который нам всегда помогает записывать интервью на выезде. Сегодня мы с Александрой Прокопенко здесь, в этой студии. Привет, Саша.
Привет, Ира.
Мы на «ты». Сразу предупреждаю, чтобы в комментариях... Нет, вы можете продолжать писать в комментариях, что как же так с экспертом на «ты». Но мы с Сашей столько лет знакомы, что я просто не могу себе выдавить слово «вы», так что уж извините.
Согласна, я бы тоже очень удивилась.
Да, значит, вот какой вопрос у меня. Вот я живу в Москве, поэтому я буду спрашивать не про Россию, а про Москву. Я понимаю, что это разные вещи в этом смысле. Я живу в Москве, и что я вижу? Я вижу, что у людей много денег, что все работает, рестораны очень дорогие, забитые. И вот все вот это вот. А вот что я слышу в Ютубе, я слышу, как экономисты разные, не будем, я не прошу тебя комментировать, этих экономистов говорят мне, экономика в кризисе, недалеко до коллапса, значит, все очень плохо. Почему такая разница между тем, что я вижу, и тем, что говорят, значит, не знаю, цифры, экономисты и так далее.
Ты же в магазин ходишь?
Да, цены растут. Но я вижу, что у людей растут зарплаты, и не только в ВПК. У меня не растут, но у людей растут.
Ну, здесь прямая зависимость. Зарплаты растут, и, соответственно, растет спрос, и растут цены. Вот. И...
То есть те, у кого не растут зарплаты, просто остались на обочине как бы
да.
всеобщего...
Да, а теперь давай подумаем о том, у кого зарплаты не растут. То есть у ВПК они растут, поскольку ВПК переманивает людей из гражданского сектора. Гражданский сектор вынужден тоже поднимать зарплаты. То есть предприятие в ущерб собственной рентабельности платят больше, чтобы работники не увольнялись, не переходили на, так сказать, другие предприятия. И здесь тоже есть такое небольшое лукавство, потому что можно посмотреть на это с точки зрения Кремля и сказать, так это же у нас же рынок работника. У нас же теперь работник защищен как вот...
Расхватывают вообще.
Расхватывают 1 600 000 вакансий, потребность в рабочей силе. И такой безработицы никогда не было. Владимир Владимирович, смотрите, как мы замечательно как бы рулим экономикой. Есть и обратная сторона у всего этого, то, что растут зарплаты, не все могут поднимать зарплаты, бюджетный сектор зарплаты не поднимает, поэтому учителя, врачи, пенсионеры, сотрудники правоохранительных органов,
спасатели, пожарные,
у них зарплата в лучшем случае остается на месте, но на самом деле покупательская способность их зарплаты сокращается, поэтому купить на условные 100 рублей, ну, на 100 рублей же, по-моему, вообще ничего не купишь толком, но вот на условную 1000 рублей купить можно значительно меньше. Вот, наверное, вот так можно объяснить.
Но при этом, если мы берем тех, у кого растут зарплаты, то они вот эти 3 года ощущают не как годы лишений или там затянуть пояса, что нам говорили в самом начале, а у них прям, а что, хорошо живем?
Есть такое, тоже есть такое. В этом есть небольшая, а достаточно серьезная, мне кажется, социальная проблема, потому что действительно годы войны будут ассоциироваться у существенной части людей как некое время возможностей. А это значит, что Путин красавчик, у нас все хорошо, мы вот взяли льготную ипотеку. Опять же, здесь нужно сделать паузу и сказать, что льготная ипотека – это не... Это субсидирование государством возможности купить квартиру тем, кто ее может купить, а не программа по доступному жилью. То есть это супер, да, это
мы нищеброды опять.
Да, да, да. Вы нищеброды платите НДС, его поднимают в федеральный бюджет дает субсидию застройщикам, квартиры покупают те, кто может купить квартиры, но на субсидию скидываются все плательщики налогов, если вот совсем.
Очень справедливо. Очень...
Как есть. Любые льготы... Ну, ничего не берется из воздуха, на самом деле. Любые льготы – это значит, что у кого-то что-то взяли и кому-то перераспределили.
Да, но тут я сейчас в сторону идем. Но я понимаю, когда речь идет о льготах пенсионерам, людям с инвалидностью, мамам с большим количеством детей – за их льготы я очень готова, как гражданин, значит, вкладываться, чтобы им стало легче жить. Но льготы тем, кто может купить себе квартиру, платят в том числе те, кто никогда не сможет. Ну, такое.
Ну, как бы в демократическом обществе тебе скажут, сходи на выборы, проголосуй за тех, кто представит твои интересы, и, может быть, они поменяют ситуацию. Здесь можно сказать, ну, по крайней мере, мы это не выбирали и не соврем.
Не несем ответственности. Ну, хорошо, ладно.
Вот, но возвращаясь, собственно, к вопросу, действительно, это с точки зрения общества довольно плохая история, потому что мы уже видим по опросам, здесь я сошлюсь на данные Левады, что люди уже воспринимают справедливость не как доступ к каким-то социальным благам, не как, к право, не как наличие прав человека и уважения, а распределение со стороны государства. То есть, если тебе платят достойную зарплату, пенсию, пособие, значит, справедливо. Mm-hmm. Если недостаточную, то несправедливо. И это, конечно, плохо, потому что, по сути, эта власть загоняет в некоторую ловушку, что нужно будет платить всегда, а деньги... Я бы не сказала, что мы находимся в ситуации, когда у бюджета всегда будут деньги на повышенные выплаты. И в какой-то момент вот это вот бонанза и денежный дождь должны остановиться. Вот. Насколько, когда это будет сказать на 100% сложно, но вот уже 2025 год с точки зрения там, федерального бюджета уже не такой радужный, как, например, предыдущий.
Радужный для людей, в смысле?
Радужный для людей. Угу. Уже перераспределение происходит за счет людей. Уже за счет гражданских статей, которые либо не растут, либо сокращаются и в номинале, и в реальном выражении. То есть меньше денег получит образование, меньше денег получит здравоохранение, меньше денег получит правоохранители. Я люблю подчеркивать историю про правоохранителей, потому что она имеет далеко идущие социальные последствия. Большое количество вакансий среди участковых сотрудников ППС и так далее означает меньше безопасности на земле.
Ну вот. Вот нам Владимир Колокольцев недавно сообщил, что там большая нехватка кадров, конечно, в правоохранительных органах.
А куда они все делись?
Много ответов, я думаю, есть на эти вопросы. А вот скажи, на что смотреть, чтобы понимать, что, например, у государства стало меньше денег, и оно начинает их изымать у людей? На штрафы? На что? Вот то есть ощущение, что все-таки они как-то вот начинают аккумулировать их.
Но они не начинают. Это хорошая такая называется политика по мобилизации доходов на языке Минфина. По большому счету это говорит о том, что государство понимает, что нефтегазовые деньги ну, либо не растут, либо сокращаются. По крайней мере, то, что их объем конечный, больше не будет. Поэтому нужно мобилизовывать все остальные источники возможных доходов. Вот подняли налоги в прошлом году, без каких-то сильных консультаций с обществом. Также, наверное, как поднимали, ну, чуть менее цинично, чем когда поднимали пенсионный возраст в 2018 году, сказали, ну, назрела тема. Реально ли она назрела? Правда ли нужна горбатая шкала? Так ли она? Должна ли она быть в таких пропорциях? Нет, вот налоги подняли. И если внимательно посмотреть бюджет, то мы увидим, что существенная часть денег от повышенных налогов ушла куда? На войну, на военно-промышленный комплекс. Штрафы повысили по всем... где-то отменили скидки, где-то повысили штраф. Пошлины государственные на госуслуги, мне кажется, это в судебном отрасли сейчас особенно актуально, выросли госпошлины за подачу заявлений и за все возможные действия. Это все то, что акцизы растут, скачкообразно. Это все то, что называется меры по аккумулированию доходов. То есть Минфин пытается всеми силами собрать каждую копеечку с населения по возможности. Вот, потому что непонятно, что будет с энергетическим экспортом, а деньги нужны. И война, и социальные выплаты оплачиваются из так называемых ненефтегазовых доходов.
Не нефтегазовых доходов.
Прежде всего, да.
Но давай на шаг назад. Ты сказала, что нефтегазовые, значит, объем нефтегазовых доходов конечен и больше не будет. Почему?
Что? Потому что санкции.
Только все это время как?
Все это время мы видим, что объем нефтегазовых доходов, ну, то есть Россия больше получала денег, только если цена на нефть была высокой, очень грубо выражаясь. Там, на самом деле, очень много нюансов. Минфин поменял налогообложение нефтяной отрасли, стал брать деньги прямо на скважине, а не в меньшей степени привязанные к экспорту. То есть, как бы больше, то есть меньше стала получать нефтяная компания. То есть, условно говоря, там логика поменялась не со сколько продадите, столько заплатите, а сколько добудете, сколько мы скажем, столько заплатите. А как вы это будете продавать, это ваша проблема. А санкции в этом смысле, они же накладывают дополнительные транзакционные издержки на любую любую деятельность, например, санкции на теневой флот. То есть ты сначала этот танкер найди, ты его выкупи, ты инфраструктуру наладь, ты найди покупателя, который возьмет эту нефть с танкера, а не каким-то другим образом, mm-hmm. страховки, все дела. Ну, то есть все вот это вот увеличивает издержки компании, и, соответственно, если раньше Россия торговала со всем миром, то теперь география поставок энергоресурсов изменилась, и это в основном Азия. Китай, Индия – крупнейшие покупатели, Турция, ну и другие страны.
Но мы это не почувствовали ни в 22-м, ни в 23-м, но в конце концов все равно почувствовали.
Мы это не почувствовали, потому что все проблемы, все проблемы государство заливало деньгами как раз от энергоресурсов. То есть если до этого Минфин и Центральный банк были за политику так называемой жесткой экономии, и действовало бюджетное правило, по которому бюджет сводился при определенной цене нефти, невысокой, как правило, а порядка там, то есть, условно говоря, $60 должна была стоить нефть, на самом деле она стоила 80.
Угу.
Вот все эти излишки пополняли фонд национального благосостояния с одной стороны, а с другой стороны бюджетное правило еще и ограничивало правительство в расходах, то есть там потратить можно было не больше, чем, по-моему, 1% или 1.5%, я не помню, его меняли. В 2022 году, после вторжения в Украину, правительство отменило, приостановило действие бюджетного правила, и все излишки стали направляться на экономику. И произошел то, что называется на языке экономистов бюджетный импульс, ну, переводя на простой, залили деньгами. Бюджетный импульс спровоцировал кредитный импульс, потому что угу. бюджет – это спрос со стороны государства, спрос в том числе и в промышленности. Поскольку бюджетное финансирование поступает не всегда равномерно, предприятие вполне себе знает, что оно будет участвовать в том или ином там, гособоронзаказе, просто госзаказе, оно идет, берет кредит. То есть новые деньги создаются и бюджетом, и банком, все это поступает в экономику. Вот как результат, пожалуйста, инфляция, которую ты и все остальные наблюдают в магазинах.
В своей корзинке, значит, да? Когда мы на те же самые деньги получаем, значит, гораздо меньше продуктов. То есть по поводу Минфина, который хочет и пытается каждую копеечку, значит, взять. То есть когда мы видим вот эти все безумные предложения, инициативы от разных депутатов, что типа давайте развод будет стоить там 5000 рублей, а давайте, значит, брать там штраф из тех, у кого нет детей. Давайте вот это все вот как бы в ту сторону, скорее всего.
Надо
помимо как бы совсем уж безумно.
Надо смотреть, потому что есть, как бы, есть разные группы депутатов, есть те, которые пиарятся на этой теме, и, ну, не на этой теме, например, те, которые будут предлагать брать дополнительные взносы за развод, могут пиариться на теме сохранения нуклеарной семьи. И вот, то есть у них это будет главная цель, а не фискальная, как бы, фискальная обеспеченность. Но таким образом легче заполучить Минфин довольно могущественного политического тяжеловеса, институционального тяжеловеса в российской вот системе власти, если еще и сказать, что это поможет бюджету какую-нибудь копеечку принести.
Мы сейчас говорили, когда про безработицу, действительно, я правильно же понимаю, что действительно не хватает рабочих рук в России?
Не хватает рабочих рук, причем, если посмотреть исследования российских же ученых, то есть это не какие-то западные там, исследователи, которые клевещут, как мы знаем, потому что больше они ничем не занимаются, а российских уважаемых исследователей, мы увидим, что потребность в рабочей силе существует фронтальная во всех отраслях, абсолютно во всех. То есть касается и государственного управления, и армии, и военно-промышленного комплекса, бьюти-уход, оптовая розничная торговля, все что угодно, везде требуются руки, везде IT, священная корова, все что угодно, везде нужны люди.
Я просто не понимаю, это все уехали, все ушли на фронт, погибли, не знаю, что произошло-то.
Это
помимо того, что выгоняют мигрантов.
Это совокупность как раз факторов. То есть есть большая фундаментальная история, связанная с плохой демографией. То есть это не то, чтобы для Кремля это была какая-то неожиданность или там, для экономического блока правительства, про демографический крест России, про то, что как бы, многочисленные поколения выбывают с рынка труда, а малочисленные, наоборот, наоборот, входят в трудовой возраст. Об этом ученые говорят, если мне не изменяет память, последние лет 15. Есть вполне официальные прогнозы, в том числе и Росстата, вот, которые не сулят ничего хорошего. И, в общем-то, ну, то есть это все не секрет, что демографическая проблема будет только нарастать. Вообще проблема, миграционная проблема стала очень острой в ковид. Тогда стало понятно, что могут быть проблемы с мигрантами, тогда снизился миграционный приток, тогда произошла довольно серьезная трансформация рынка труда, связанная с рабочими местами, потому что, ну, невозможно было представить до ковида, так, что удаленка будет занимать такую долю и станет таким, например, важным фактором для работника.
Да.
Вот. Не было такого.
Не было до ковида.
И даже самые консервативные учреждения, вот я, например, работала в Центральном банке, более чем консервативные с точки зрения условий труда, хорошие условия труда, но в офисе, пожалуйста, ну, да. Периметры, безопасность, все на уровне. Но очень быстро все трансформировалось в пользу удаленки, научились это делать даже в самые вот совсем карантинные времена. Поэтому как бы это был серьезный трансформационный фактор. А мы, в общем-то, из ковида, мы еще не оправившись от ковида, вошли в новый шок. Шок, связанный с войной с Украиной. Это был шок и экономический, шок рынка труда, и большой общественный. Вообще война обладает огромной трансформационной силой. И мне кажется, что мы не до конца понимаем, какое влияние она оказала на общество, на экономику и на страну в целом пока еще. В том числе потому, что она пока идет, мы еще вот в этом большом процессе трансформации.
Ну и потом я так понимаю, что никаких особенных каких-то вот шоков экономических не было, никаких каких-то жутких провалов не было. Нам не на что смотреть. Вот она как бы идет и идет.
Ну нет, я не согласна. Были и провалы, и были как бы были и провалы, и наоборот, есть тех, кого можно похвалить. И в этом смысле, если мы вспомним, как ситуация развивалась в 2022 году, то есть у нас курс рубля ходил, к доллару ходил за там евро стоил 150, доллар стоил 130.
Сейчас он стоит 100.
86.
Ну, хорошо, да, ладно. Но иногда он стоит 100, потом 94, потом 86, потом 5.
А это новая реальность, потому что до войны у нас все-таки курс опускался за несколько дней на 20 рублей и не поднимался за несколько дней на 20 рублей. Это называется волатильность, и это теперь тоже новая реальность российской валюты.
Надо подгадать, когда, если тебе нужно что-то купить, подгадать.
Это не так сложно, учитывая, что если раньше рынок был достаточно емкий за счет того, что в нем присутствовали иностранцы, и их потоки капитала сглаживали, вот, собственно, колебания курса, сейчас рынок стал довольно маленьким, и очень небольшие с точки зрения, опять же, рынка какие-то покупки, продажи валюты могут двигать курс в том или ином направлении. Mm-hmm. То есть так, по большому счету, это для тех, кто в теме, это не так сложно. Но были серьезные риски валютной паники, были серьезные риски банковской паники. И вот это вот повышение ключевой ставки до 20% в конце февраля 2022 года, это было там ведро ледяной воды, которое просто обрушилось на экономику, и все замерли, и все встало.
Угу.
В это время там западная часть мира обрушивала на российскую экономику санкции, еще что-то. А здесь, с другой стороны, принималось, очень быстро адаптировалось законодательство, параллельный импорт. Мы сейчас оставим в стороне, хорошо это или плохо. С точки зрения авторских прав, развития экономики и всего остального, наверное, плохо. С точки зрения выполнения поручения Путина, чтобы люди не почувствовали войну, а это было прямое поручение из Кремля, вот оно сработало, пожалуйста. Вот айфоны есть, французское вино
вообще
есть.
Вообще все есть.
Вообще все
честно
есть.
Честно говоря.
Ну вот, все, чем жалуются. Вот. Это все благодаря тому, что... Я помню, я еще журналистом работала, и тема параллельного импорта регулярно всплывала, и правительство говорило, нет, мы убьем свой рынок, мы убьем своего производителя, потому что нет смысла развивать собственное производство, если можно ввести без мнения правообладателя. Вот мы сейчас получили большие проблемы. Ну вот сейчас, пожалуйста, параллельный импорт. Очень быстро менялось законодательство, связанное с... Очень быстро запретили иностранцев выводить деньги, чтобы это не обрушивало курс. И это тоже часть защитной стратегии. У нас, если... Ты же помнишь, в 2022 году курс вообще к 50 рублям ходил.
Да, там прям совсем было. Потом раз...
потому что экспорта было много, потому что углеводороды продолжали продаваться, и их покупали со страшной силой, потому что Запад, ну, вообще мир боялся, что российские энергоресурсы исчезнут с рынка. Тогда цены совсем улетят в потолок.
Покупали.
Да, в том числе. Вот. И это все сыграло, с одной стороны, в плюс российской экономике, потому что там то, что, опять же, экономисты называют позитивный торговый шок. Вот. Это позволило сформировать дополнительную, значит, подушку из денег, которую пустили в экономику. И фактически все имеющиеся там проблемы в экономике, которые были до этого, их просто залили деньгами. И мы сейчас видим, что они никуда не деваются. Вот, пожалуйста, закончились рабочие руки и закончились производственные мощности. Поэтому весь дополнительный спрос уходит в инфляцию. То есть предложение не поспевает. Правительство начинает говорить о том, что нужно экономику предложения развивать. В переводе на человеческий это означает, что нужно субсидировать какие-то общие отрасли, чтобы они производили больше товаров. Наверное, можно выделить больше денег какой-нибудь отрасли, чтобы она производила чего-то больше, ну, то есть в теории. Но предприятиям нужно где-то взять рабочих. Квалифицированных или неквалифицированных, неважно. И с одной стороны, а с другой стороны, это должны быть какие-то мощности, куда этих рабочих можно, ну, то есть открыть новый завод, завести туда производственную линию, и вот тогда начнется новый выпуск того или иного товара. А этого не происходит, потому что все инвестиции, ну, не все, но большая часть инвестиций, которые мы видим, это инвестиции в логистику, потому что по железной дороге возить сложнее, теперь очень много ездит автомобильным транспортом. И, наверное, через несколько лет нужно будет обязательно поговорить о проблеме автомобильных дорог. Она и как бы вот вроде
то
как...
Износ там будет?
Износ будет, острота проблемы снизилась, потому что в какой-то момент дорогами стали довольно неплохо заниматься. Но сейчас мы видим, что вот всякие разные инфраструктурные стройки тоже не то чтобы сильно... Вообще инфраструктурные проекты не то чтобы получают много денег из бюджета, потому что часть уходит на войну, часть на такие важные проекты, как вот строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Нет, ну в строительство вообще много вкладывали, особенно там вот на территориях, которые в России называют присоединенными, там уже прям стройка-стройка идет.
Ну, конечно, потому что, опять же, кто-то, Марат Шкерзянович Хуснуллин, может хорошо представить свои проекты, и стройка дает хороший мультипликатор с точки зрения внутреннего валового продукта. То есть, если ты вкладываешь в стройку, то мультипликативным образом еще там будут расти стройматериалы, будут расти еще некоторые там производства тех или иных видов товаров, обработки чего-нибудь начнет хорошо выглядеть. А если мы говорим о стройке жилья, то это же потом еще ремонты.
ЖКХ, там все.
ЖКХ, все. Там все, да. То есть это все дает очень хороший мультипликатор. Вот, поэтому, вот, поэтому проще строить там.
А возвращаясь к нехватке рабочих рук, Россия выгоняет мигрантов, причем по полной программе довольно сильно. Справится ли, вот, как тебе кажется, российская экономика с таким вот отъездом без очень большого количества людей, которые работали?
В российской экономике есть вот две противоборствующие силы. Мне кажется, это знаешь, проблема правой и левой руки, потому что правая рука выгоняет мигрантов. Я согласна. Чудовищно, меня это удивляет больше всего, что именно в этот момент вдруг мигрантов начинают удалять из целых отраслей, запрещая на законодательном уровне им работать. И как бы когда речь идет в публичном пространстве о том, что это все про нелегальных мигрантов, нет, страдают все. На самом деле страдают все, и прежде всего страдают как раз легальные мигранты. А второе, что меня шокирует больше всего, это вот эти запреты на образование детей, на то, чтобы привозить с собой семьи. То есть, иными словами, российское государство, правая рука российского государства говорит о том, что нам нужны только ваши рабочие руки, только вот в этом сегменте. Это очень транзакционное отношение. Мы вам деньги, причем не самые, наверное, высокие и не самые лучшие условия труда. Вот, а вы приезжаете, работаете, уезжаете. Вы не интегрируетесь в наше общество, мы не видим вас... мы не видим вас, людей, по большому счету.
Мы не видим вас нигде, кроме условно стройки. То есть мы не хотим вас видеть в магазинах, на улицах, в бассейнах. Там,
вообще нигде. И стройка, мы хотим вас видеть за забором. потому что стройплощадку по технике безопасности нужно обносить забором. Ну, вот вы там живете, строите и уезжаете.
Единицы, короче, такие вот. Знаешь, как...
Да. А есть левая рука, которая как бы говорит, ну, это экономическое развитие, недостаток кадров. Недостаток кадров не только в строительстве, кстати, но и там в системе ЖКХ, в секторе услуг. Вообще, самая востребованная профессия в России – это водитель.
Да?
Да.
Если что, у меня есть шанс. У меня есть водительское удостоверение, стаж, я хорошо вожу.
Самый большой запрос на вот водителя, потому что развивается логистика. Даже не сколько водитель обычного автомобиля, ну, то понятно, есть категория Б, да. Но вот категории легкие коммерческие автомобили или грузовики, вот это прям с руками оторвут. А еще очень пользуются спросом сварщики, токари и вообще люди рабочих профессий, которые, в общем-то, которыми владеют мигранты. Это не то, что требует многолетнего обучения, сертификации, высшего образования и так далее. Поэтому, да, вот это странно. Плюс ко всему, Россия же никогда не вкладывалась в соседние страны с точки зрения потребностей в рынке труда. То есть, если мы говорим не о квалифицированных работниках, то их брать, по большому счету, тоже неоткуда.
То есть ты имеешь в виду, не вкладываешь, что не было вот этих вот программ «приезжайте к нам учиться, оставайтесь у нас работать», ну, вот это?
Приезжайте, не было инвестиций в развитие тамошнего, например, специального образования или тамошнего какого-то, ну или, да, программ «приезжайте к нам учиться, оставайтесь у нас работать» и все прочее. Mm-hmm. Вот. В итоге Россия же, ну как бы это конкурентный рынок труда. Есть рынок труда Ближнего Востока, Южной Азии, и почему бы мигрантам... Ну, то есть довольно серьезная зависимость традиций. Я думаю, что в какое-то время еще мигранты довольно много будут продолжать ездить в Россию, потому что так привычнее, потому что языковой барьер менее тяжелый, чем, например, на Ближнем Востоке или в Азии. Но я думаю, что еще какое-то время поразвивается искусственный интеллект, и если он научится переводить плюс-минус в синхронном режиме с условно-узбекского на корейский, то в чем смысл ехать в Россию, если там к тебе уважение побольше, ну, то есть, по крайней мере, об тебя не вытирают ноги, вот, и как бы денег платят, и нет вот этих вот сложностей, которые возникают сейчас, связанные с переводом денег. Для мигранта очень важная тема – это возможность отправить деньги.
Домой,
да. Да, а Россия... То есть санкции в этом смысле достаточно сильно били по мигрантам. Перевод денег через всякого рода системы вроде «Золотой короны» стал очень дорогим. Некоторые системы вроде «Western Union», например, из России совсем ушли. Понятно, что там центральные банки быстро наладили возможности для перевода денег там, туда, в рубли, а там можно рубль конвертировать в местную валюту. Плюс ко всему, хавала отлично работает. В общем, в нашем направлении, в западном, она тоже в части физических лиц отлично работает, но не так хорошо и налажено, как в восточном. Но это все равно... То есть, у тебя все равно каждый день есть некоторый риск, что налаженная система даст сбой, а с другими странами такого не происходит.
Так и что? Вот мы сейчас выгоним всех мигрантов. Как мы с учетом уже нехватки мест? Что там дальше-то будет?
Ничего. То есть, рынок начнет потихонечку скукоживаться. Оно же не происходит... То есть, вот когда говорят... Коллапс. Ну, все же представляют себе коллапс. Какой у нас был коллапс перед глазами, который мы все хорошо помним?
2008 год.
Я бы сказала, в 2008 я бы не сказала, что был коллапс. Мне кажется, 98-й, потому что он пришелся после жирных 8 лет.
Ну, 98-й прям.
98-й и, наверное, развал Советского Союза. То есть очереди, плохо одетые, голодные люди.
Ничего на полках нет.
Ничего на полках нет и так далее. Здесь будет, конечно, не так. Вот. Ничего подобного я, по крайней мере, точно не ожидаю. То есть экономика будет скукоживаться. В какой-то момент, ну, некому работать, значит, нет смысла, скажет владелец предприятия, мне держать эти мощности. Просто закроем, продадим, перепрофилируем.
То есть это не будет означать, что там, условно говоря, встанут такси, доставка еды, не знаю, уборка улиц. Вот это
где-то
все,
встанут, где... Ну, то есть это будет хуже. То есть там такси, я не знаю, сколько
очень
оно
дорого.
Сейчас.
Очень дорого. Просто заоблачно. Очень дорого. Знаешь, у меня Яндекс.Такси, извини, что я... Значит,
давай.
После поездки, он тебе присылает такой пуш, типа, сумма вашей поездки составила, дальше сумма, как вам поездка? Очень хочется сказать, дорого.
А быстро приезжает?
Ну, в зависимости от, но в целом да.
Ну, вот будет приезжать медленнее. Будет так же дорого.
Да, и только будет, еще и 20 будет, минут ждать.
Да, да, только еще 20 минут ждать. Mm-hmm. Вот. Ну, вот оно вот так вот будет. То есть будет ухудшаться сервис, потому что будет меньше людей, а потребность в услуге никуда не денется.
Тем более приучили уже.
Ну, конечно.
Мы уже все привыкли, что вот такси раз в 2 минуты, там не так дорого, доехал, все нормально.
Ну, нет, теперь дорого. Вот пользуйтесь общественным транспортом, хотя он тоже, говорят, дорогой, не знаю.
Ну, нет, общественный транспорт, если ты покупаешь проездной, ну, это примерно так же, как в Берлине. Но ты как бы сразу на все покупаешь. Вот, поэтому... Ну, общественный транспорт, тут тоже надо сказать, опять же, говорю про Москву, не про Россию, общественный транспорт хорош стал. То есть нет никакой необходимости пользоваться личным транспортом. И, честно говоря, такси тоже, потому что, ну, как бы трамваи, автобусы и метро, все работает, все очень быстро, очень удобно, его много, ну, короче.
Но мы опять говорим про Москву.
Да, я поэтому специально оговариваюсь и буду дальше специально оговариваться. Понятия не имею, как это работает, какие там цены, и в том числе на такси в регионах. Иногда бываю в командировках, но недостаточно там нескольких дней, чтобы понять, что тут происходит в этом смысле. Но если мы говорим, кстати говоря, про регионы немножко, вот мы говорили про людей, у которых выросли зарплаты, но есть же еще огромный пласт людей в России, у которых неожиданно, вот просто неожиданно, доход вырос с почти нуля до безоблачного, вот заоблачного точнее просто. Вот эти деньги, вброшенные в экономику, превратившиеся в квартиры, в машины, значит, во что там они все превратились, да, вот эти миллионы, которые получили за ранение, за гибель, за контракт там и так далее, вот это какой эффект оказало? Или это было ожидаемо, классно, спасибо, все деньги обратно в экономике и так далее?
Нет, это, конечно, подстегнуло потребление, и подстегнуло внутренний спрос через потребление. То есть это позволило там, стаи белых «Жигулей», то есть это поддержка отечественной автомобильной промышленности, это поддержка застройщиков, потому что люди пошли и взяли ипотеки, а где-то смогли там, с учетом накоплений не в ипотеку. Это поддержало банки и микрофинансовые организации, потому что люди во многом рассчитались с долгами. Это улучшило самоощущение людей, то есть люди по-прежнему, ну, то есть люди стали считать, что они перестали считать себя бедными или протобедными, вот, то есть их финансовое самочувствие в моменте улучшилось, оно пока, с моей точки зрения, ну, по крайней мере, то, что я вижу в вопросах, оно еще не успевает за инфляцией, то есть вот эта вот связь между мы стали больше потреблять, выросли цены, и не сформировалась, не знаю, сформируется она или нет, потому что с ценами борется своеобразно, разными методами в России. Вот. Ну, как бы нет, есть борьба, связанная с ограничением спроса, то, что делает Центральный банк, повышая ключевую ставку, а есть точечные меры правительства, когда то яйца, то масло, то макароны, да. То вот это здесь запретим, здесь разрешим, краткосрочно сработает, а дальше как пойдет. Ну, то есть это все как бы, они такие, как пожарная команда, ездят, значит, это тушат бесконечно маленькие пожарчики, вот, не понимая, что, в общем, тушить надо что-то другое. Что-то ну, то есть, точнее, понимая, что тушить нужно что-то другое, но... Так,
но тушить они могут только маленькие пожарчики.
Да, но можно тушить только маленькие пожарчики.
А что наш бизнес? Вот с Путиным встречается, говорит ему что-то, рассказывает, там, дайте нам гарантии. Мы просто видим, как, например, национализируют разные прекрасные вещи, типа МАКФы, вот мы видим, тут ну, много всего происходит. Что там, как чувствует себя бизнес с твоей точки зрения? Который в России остался? Вынужден или нет?
Я думаю, что бизнес чувствует себя по-разному. Нельзя сказать, то есть российский бизнес, вообще российскому бизнесу нужно давать медаль за умение выживать в самых непредсказуемых условиях, потому что, ну, то есть я говорю, мы еще не вышли из ковида, до ковида у нас, вообще, если посмотреть на российскую экономическую историю, путинскую экономическую историю, я бы даже так сказала, потому что мы можем брать отсечку только вот 2000-2000-е, 2025-е годы, то есть только четверть века, как
нормально
у нас.
Нормально можно посмотреть.
Да, у нас мы увидим, что Россия столкнулась с четырьмя такими серьезными экономическими шоками, хотя все остальные там крупные экономики сталкивались по большому счету с двумя. То есть это был большой финансовый кризис 2008 года, который затронул весь мир, и это была пандемия коронавируса. У нас еще был промежуточный эпизод в 2014-2015 годах, когда...
Крым и санкции?
С одной стороны, Крым и санкции, а с другой стороны, там было окончание сырьевого суперцикла, и довольно сильно дешевела нефть. Она тогда там до 30 долларов за баррель стоила, и это был, мне кажется, еще более серьезный удар по бюджету, чем санкции, которые там сначала были достаточно беззубые. Я буквально недавно освежала историю в памяти, как вводили их в 2014 году, и за Крым санкции вводили против Крыма, а против российской экономики уже непосредственно их включили после сбитого Боинга. Вот. Но был вот этот эпизод, были еще всякие эпизоды так называемого самострела в ноги. Это когда ссоримся с Турцией, закрываем отечественный рынок от турецких овощей, после чего инфляция немедленно рванула вверх, потому что доля продуктов питания в корзине, в потребительской достаточно высокая. Вот. А как бы своих овощебаз недостаточно, чтобы чтобы вот эту вот продуктовую инфляцию сдерживать достаточно эффективно. Поэтому вот если посмотреть на всякие там недельные, например, сводки Росстата, очень весело наблюдать, как ведет себя картофель, огурец и другие продукты питания.
Спектакль Росстата, как ведет себя картошка и огурец, это прекрасно.
Да, так. А я томат очень ценным на себя рад. Да, вот что-то типа такого. Можно и так.
То есть, подожди, у нас было, значит, это третий.
Значит, третий – это коронакризис.
А, да.
И четвертый – это, собственно, война. Ну, и связанная с этим шок экономики, потому что тоже произошел обвал торговых цепочек. Бизнес спас фактически на себе, потому что как бы у российского бизнеса есть такое вот, такая особенность. Он живет с большими запасами. С точки зрения там, экономической логики, это не очень выгодно, потому что ты должен инвестировать, потому что инвестиции в запасы, ты инвестируешь в то, что лежит. Вот. Но бизнес, наученный тем, что черт его знает, что будет завтра, у него же никто не спросит, и какая вожжа, кому и как под хвост попадет, неизвестно. Лучше иметь запасы, лучше на всякий случай. Вот эти запасы, например, позволили в условиях вот, фактически полного, если я правильно помню, в 2022 году у нас импорт падал на 60% весной, вот просто, то есть он становился. Да, но товары сохранялись в том или ином виде, то есть где-то были какие-то локальные дефициты, планы были, то есть вот все это выглядело довольно угрожающе, действительно была паника и среди элит, и среди бизнесменов, потому что не было понятно, как работать. Ну, то есть вот когда шок прошел, понятно, что вот на складе есть, вот здесь есть запасик, здесь можно поменяться, здесь можно еще что-то, и так обратно цепочки и отстроились. Поэтому бизнес чувствует себя по-разному. Бизнес не нравится то, что он должен платить повышенные налоги. Бизнесу не нравится, конечно, что он не может планировать. Опять же, вся вот эта вот текущая история с якобы замирением с Соединенными Штатами, и вот эта вот тема, которая мне нравится, потому что если почитать российские медиа, то западные бренды стоят просто вот в очереди.
Конечно, ждут, когда их пустят обратно, а российский бизнес ждет, когда, значит, сможет там что-то опять наладить. Не знаю, что они там собираются налаживать снова.
Я бы здесь сказала, что они, наоборот, опасаются, потому что, как бы, с одной стороны, действительно, уход западных компаний позволил российским занять ниши и тем самым там расширить производство, расширить присутствие на рынке и так далее. Ну, то есть, а если они вернутся, то это что? Сдавать? Типа, спасибо, я подержал? Ну, так не работает. И российские власти, что самое удивительное, тоже не могут послать никакого нормального сигнала собственным бизнесменам, чего им ждать. Я думаю, что прежде всего, потому что сами не знают. То есть оно все есть в голове у верховного главнокомандующего, а он своими мыслями делиться с командой не спешит. Ну, вот у меня такое ощущение сложилось.
Но ведь и очередь из западных компаний и брендов обратно в Россию тоже довольно призрачная.
Ее нет.
Ее вообще не понимаю, откуда они ее взяли.
Я думаю, ее и нет. Просто очень хочется, чтобы она была, потому что очень хочется, ну, потому что ей вот этот вот запах победы, что мы-то бы оказались правы, а это вот все Запад, и вот а на самом деле у нас там большой растущий рынок. большой, действительно, растущий, сомневаюсь. Вот, и западные бренды вернутся, и они все кусают себе локти, у них такие потери были. Да, у них действительно были потери. С этим связано как раз и отсутствие очереди, потому что, потеряв один раз столько, я бы не сказала, что кто-то рискнет. Ну, то есть, наверное, какие-то товары повседневного спроса, то есть о чем можно говорить, что вот то, на что можно клеить этикетки, оно может вернуться довольно быстро, потому что это все можно организовывать довольно легко. Но вот когда речь идет о там, каком-то создании производства, рабочих мест, еще чего-то, ничего подобного, конечно, не будет. Ну и потом никто же не собирается отменять вот эти прекрасные репрессивные законы, которые за последние 3 года приняли в отношении любого бизнеса. И западного, и российского.
Например?
Например, деление компаний на деление стран на дружественные и недружественные. Это же не риторический прием. Это акт правительства. То есть, а если ты относишься к числу недружественных стран, то у тебя коренным образом меняются условия для хозяйственной деятельности, если ты бизнес. И, например, вот последние действия по отъему собственности Домодедова и Ravenrush, 2 кейса, там аргументация была, что собственники находятся под иностранным влиянием.
Недружественных стран.
В одном случае недружественной страны Великобритания, это Ravenrush, но здесь мы, конечно, можем в целом поговорить о стратегическом значении логистических мощностей для Российской Федерации, потому что это, в общем, склады и логистика, это не производство оружия и даже не йогурт и Данон. Вот. А в случае с Домодедово там гражданства были дружественных вполне себе стран, но это тоже было расценено как некоторое иностранное влияние. То есть есть как бы вот история, недосказанная, большая недосказанная история с иностранным бизнесом, где огромное количество правовой неопределенности, и эта правовая неопределенность довольно серьезная. Просто, опять же, пока идет война, ее можно немножечко заметать под ковер, а потом не очень понятно, что с этим делать, были ли эти сделки по уходу добровольными, будут ли они оспариваться, как это все, как вот это вот все ляжет, что это за новые собственники, которые кто-то получил это указом президента. Им дали подержать или это теперь их в собственности? Что это за временные управляющие? Ну, в общем, и кто, главное, кто гарантирует всю вот эту конструкцию? То есть лично Путин, ну, не очень похоже, судя по делу Wildberries, не очень похоже, что лично Путин у нас по-прежнему гарантирует права собственности и титулы. Вот, поэтому у бизнеса история как бы такая. Они пытаются донести до президента, что хорошо бы как-то вот зафиксировать хотя бы текущее положение вещей. Но
то
вот...
есть они хотят гарантий?
Конечно, они хотят. Конечно, они хотят гарантий. Они хотят того, что хорошо. Вот мы распределились, там Сечин получил активы Фортума и Юнипера. Что они останутся за ним, они будут перераспределены в пользу, не знаю, кого-нибудь нового, какого-нибудь нового соратника Путина, которого нужно будет наградить, потому что орден почета или орден мужества недостаточно. То есть нужно будет что-то дать в кормление, дать в управление. А ничего не происходит. Вместо этого президент рассказывает о том, что на страну выпали тяжелые испытания, и нужно сплотиться и их, так сказать, преодолеть. Ну, окей, хорошо, как ты это в суд понесешь?
Да, и в инвестиции это никак не понесешь, и выше никуда не понесешь в целом. Ну вот как раз еще вопрос о том, хорошо, это же все равно рано или поздно закончится. В какой стране в экономическом смысле мы окажемся, когда выяснится, что, значит, с фронта вернулись вот эти все, значит, люди, и им нужно помогать, их надо лечить, значит, лечить, ну и так далее.
Обучать.
Да, ну,
и то есть куда-то трудоустраивать, да. Конечно.
Значит, все они, вот это все возвращение. Плюс, я так понимаю, что ВПК никуда не денется и будет еще больше только сжирать, даже если сейчас активная фаза войны закончится. То есть, что будет после перемирия с экономической точки зрения, если есть хоть какое-то понимание, что там возможно?
Там развилки на самом деле. То есть, очень многое зависит от того, что будет с санкционным режимом и его трансформацией. Будет ли она вообще? Если будет, то в какую сторону? То есть, например, высвободится ли вот это вот... Ну, вот это вот бремя транзакционных издержек, если его перестать платить, то это, конечно, серьезный запас прочности и капитала, который можно пустить на экономическое развитие. Вот. Если он будет. Мы же не, это же большая неопределенность от того, что будет с санкциями и как оно дальше будет развиваться. То есть там 2 недели назад можно было сказать, что все, коалиция развалилась, и Америка выходит. Но главное, как бы там с Трампом проблема, в том числе и у Владимира Путина, то, что он абсолютно непредсказуем. И сегодня он... Сегодня он говорит одно, завтра он говорит другое, сегодня он вводит тарифы, завтра он их отменяет или приостанавливает. Ну, в общем, ни в чем нельзя быть уверенным. Поэтому от того, как, например, будет вот эта вот история развиваться, можно говорить там о разных развилках. Что совершенно точно, это технологические санкции и санкции на там, продукцию двойного назначения, которые не снимаются исполнительными указами, и которые, скорее всего, останутся в силе. То есть мы будем говорить о том, что страна, скорее всего, будет более технологически отсталой, чем довоенные какие-то планы были. То есть насколько это, как это отразится на жизни населения, тоже очень хороший, на самом деле, вопрос, потому что ну, то есть искусственный интеллект будет менее умный. Не будет, там, квантовые компьютеры будут, не будут работать или будут работать медленно, или будут работать не так, биотехнологии не будут развиваться, может быть, будет меньше инноваций. Там вот за последние 3 года мы только строительство дронов увидели, и то это не дроны, которые способны, например, переносить грузы на далекие расстояния, что, в общем, в условиях России было бы хорошо, вот, учитывая вот, протяженность, да. или там умение дрона работать там, на сверхнизких температурах, если мы говорим там, об освоении Арктики и вот, о людях.
Даже в Якутии работать просто.
Ну да, и вообще о людях, которые у нас живут вот вдоль Северного морского пути и вообще на севере страны. Нет, мы видим, что штампуются дроны камикадзе, довольно примитивные, у которых там примерно плюс-минус одна функция. То есть, что тоже так себе инновация.
Мне кажется, что ты говоришь, это ну, не страшно. Ну, типа, если у нас будет тупить искусственный интеллект наш, в смысле, ну, российский, вот, или там будет меньше инноваций, да ну и ладно. Главное, чтобы не было голодных очередей, там, вот это все.
Ну, нет, ну, до такой степени, конечно, нет, не будет. Голодных очередей не будет, но как бы, знаешь, с одной стороны не страшно, с другой стороны это вот когда у тебя весь мир уходит вперед, а ты тоже идешь вперед, но очень-очень медленно, и, ну, не знаю, там, это как лидеры марафона уже финишировали, поели и смотрят кино, а ты все еще где-то там на 30-м километре плетешься, вот, и как бы дойдешь ли ты до кино, большой вопрос.
Нет, это все плохо, я согласна.
То есть, как бы с точки зрения, с точки зрения потребления, опять же, оно будет там сокращаться, оно не будет таким разнообразным. Вот. Хорошо это? Наверное, нет, потому что все-таки мир стремится как раз вот тренды 21 века. Там можно сказать, что это, конечно, какое-то потребительское безобразие или еще что-то, консюмеризм и так далее, но вот тренды на разнообразие, на получение каких-то дополнительных впечатлений, эмоций, услуг и всего прочего, а всего этого будет значительно меньше просто в силу там авторкизации экономики, в силу курса на импорт замещение, а чтобы импортозамещение как бы осуществлялось успешно, нужно иметь хороший доступ к импорту. Вот. А и получается, что мы будем замещать станки и производственные линии на технологиях там, вчерашнего дня, потому что технологии сегодняшнего находятся под санкциями. То есть как бы с точки зрения вот, устойчивого развития, позитивного развития, накопления человеческого капитала, это все очень... Про человеческий капитал вообще можно, наверное, и нужно отдельно говорить про то, что происходит с образованием, в образовании и про то, насколько чудовищно и губительно для целого класса исследователей, преподавателей и студентов история с отменой студенческих и исследовательских обменов, конференций и так далее, когда у тебя любой контакт с иностранными коллегами должен санкционироваться ФСБ, И, в общем, а китайский язык еще не выучили. Да и в целом, если мы там смотрим на Китай, китайская наука тоже много кооперируется с западной наукой. И в этом плане это, конечно, можно... Ну, как бы Советский Союз тоже славился аналоговнетами, то есть делается что-то одно, мощное, хорошее, но до массового производства это не доходит, а вам предлагается гордиться, что вот какую-то удивительную вещь создали ученые. Ну, мне кажется, что это не очень хорошо, опять же, и с точки зрения качества человеческого капитала, то есть будущее довольно тоскливое.
Будущее довольно тоскливо. Хорошо. Еще один вопрос буквально под финал про будущее. Но это будущее, про которое подумали, значит, не мы с тобой, а... Ну, я бы назвала это диктаторы. Ну, диктаторы и цифровая валюта. Вот так. Потому что выяснилось, что все почему-то завели себе цифровую валюту. Вот цифровой рубль, про который мы столько слышали. Тут Беларусь, значит, тоже свою цифровую валюту. Кто там еще? Венесуэла, Аргентина. Ну, короче.
Есть еще цифровой...
Центральная Африканская Республика,
например. Есть еще цифровой юань, есть еще цифровой тенге в Казахстане.
Ну, вот это что?
Это не диктаторы заводят себе стейблкоины, вот, хотя это, на это можно и таким образом смотреть. Это вообще в целом тренд на развитие финансовых технологий, развитие денег, как института, как технологии, появление не фиатных денег, то есть цифровых как раз валют. И вполне демократические страны тоже присматриваются к тому, что называется цифровые валюты центральных банков. Ну, то есть это, по сути, крипта, обеспеченная государством. Потому что сами по себе криптовалюты и стейблкоины – это не деньги в чистом виде, это денежные суррогаты. Вот. И в этом плане они там не могут быть единицей там, сохранения, они могут быть единицей обмена только вот в определенных случаях, если мы с тобой согласны вести расчеты в, например, ну, в каких-нибудь, не знаю, мы можем с тобой сделать Саша Ирокоин и рассчитываться друг с другом в этом Саше Ирокоине, и он для нас будет обладать определенной стоимостью. Но мы не можем в нем хранить накопления, потому что стоимость это имеет только для нас. Вот. И
в магазине им расплатиться тоже не сможем.
В магазине мы им тоже расплатиться не сможем. Но мы можем... Ну, то есть любые бонусные программы, где в том или ином виде участвуют деньги, когда ты платишь там бонусами Кусамани, баллами спасибо и так далее, это все в определенном смысле вот это вот токены, это все псевдоденьги. По большому счету, на самом деле, это вот одного порядка истории. И здесь есть объективный мировой тренд на цифровизацию расчетов, на цифровизацию валют, на более быстрые способы осуществления транзакций. То есть, если раньше, как ты помнишь, там отправка денег занимала несколько дней, сейчас это не занимает и нескольких секунд. Причем это касается не только операций внутри одного банка, допустим, если банк сделал хорошее IT-решение, но и внутри, ну, там, между странами, между людьми и между компаниями тоже. И в этом смысле как бы цифровые валюты центральных банков – это некоторый тоже естественный как бы шаг в развитии валют, в развитии денег вообще как института, как феномена и так далее. Там есть очень много разных, связанных с этим вещей, там, как себя будут чувствовать обычные фиатные деньги, как производить обмен, ну, то есть как это отразится на финансовой стабильности, как страны будут проводить денежно-кредитную политику, поэтому в целом мир подходит очень осторожно к этой истории. Есть как бы вторая тема, связанная с тем, что если ты диктатор, то тебе нужно максимально...
Контроль.
С одной стороны, контролировать, с другой стороны, секьюритизировать свои транзакции так, чтобы с ними ничего не могло случиться, потому что вот доллар, пожалуйста, ты диктатор, тебе запретили доллар, и все, и не можешь больше. Поэтому есть вот эта вот история, связанная с вепонизацией доллара.
Как ты сказала?
Вепонизация. Использование доллара как оружие. То есть мы вам...
Мы вам
запретим... Вы не хороший режим, мы вам запрещаем пользоваться долларом. Угу. Она, с другой стороны, подстегивает вот этого рода финансовые как бы инновации. Она создает серьезные стимулы для того, чтобы различные страны искали решение, как можно проводить расчеты минуя традиционные механизмы, минуя традиционную вот сложившуюся дизайн глобальной финансовой системы, чтобы они были, вот, чтобы никто не мог, чтобы они были суверенными, так сказать, если мы говорим про диктатуру. Ну и как бы есть еще важный момент, что в случае с крипто это как бы большая пирамида Понци, это большие пузыри, и вот как бы, мы это видели сейчас на примере Аргентины, на примере скамкоина, как его называют, Трамп. То есть, когда политики надувают стоимость какого-то актива, а цифровые активы тоже какие-то истории, ну, это тоже те же активы, кто успел выйти на пике, то есть перевести из этого, выйти из скам-актива и перевести это все на нормальные фиатные деньги, которые уважаемые, которые можно всюду расплачиваться, те в плюсе, все остальные подсчитывают убытки, и вот Хавьеру Милею это даже может стоить президентского кресла, по крайней мере, такие слухи ходят, но вот к вопросу о том, что человек надо... Ну, вот Путин и Трамп тоже могут выпустить. Трамп-коин, Путин-коин.
Не, ну, вот. Трамп же вот этот, значит, токен свой не
да, выпустили. Это вот оно, да, вот оно, да, и да, есть. Да, да, да. Вот оно,
но
и
Путин,
есть.
Они все они говорят про цифровой рубль. И, знаешь, что беспокоит другое, что как бы ты выпускаешь цифровой рубль. Условно, я про рубль буду говорить.
Давай.
Значит, ты говоришь, что все материнские капиталы, выплаты, вот это все-все-все, теперь только в цифровых рублях. Но у цифрового рубля есть ограничения. Вы этими цифровыми рублями не можете делать это, вот это. Не можете делать вот это. Короче говоря, ну, то есть, и ты просто с этими деньгами, мало того, что все фискальные твои движения государство знает, понятно, мы к этому привыкли, но тут оно тебе еще и не разрешает ничего с этими деньгами
это,
делать.
Ну, так, ну, во-первых, то, что ты описываешь, как бы это не в классическом смысле слова деньги. То есть это будут не деньги, а это бонусы, баллы, пожалуйста, корпорация России, как угодно на ее назовите. Это будут бонусы, которые можно потратить на материнский капитал, на молочную кухню, на оплату детского сада, оплату учебников, каких-то сервисов и так далее. Можешь платить бонусами спасибо, можешь цифровыми рублями. То есть это не совсем деньги. Это все равно какие-то токены. Риск того, что государство будет знать о всех твоих операциях, реальный. И я исследовала тему цифрового рубля, и это один из главных консернов обычных россиян. Более того, россияне же уже бывали в истории, когда сделали платежную систему «МИР». Вот, прежде всего, чтобы она функционировала и функционировала, так сказать, ну, чтобы у нее были клиенты, чтобы как-то стимулировать, государство перевело туда весь, ну, все бюджетники перешли на МИР. Я работала в бюджетном учреждении, и мне нужно было завести себе карточку МИР, иначе я бы могла получать зарплату только в кассе своего бюджетного учреждения. Вот, поэтому, да, такой риск есть, то, что государство любит таким образом стимулировать спрос на собственные инновации, на собственные продукты.
Ну, да.
Вот. В случае с окрашенными деньгами проблема даже не в том, что деньги, ну, то есть вот это будут окрашенные деньги, которые ты можешь потратить на что-то еще там. Главная проблема в том, что государство будет регулировать количество этих денег, и если покажется, что их много, то они могут исчезнуть или вот по мановению щелчка пальцев тоже есть такой страх.
Ну, классно же, правда?
Классно, но так, ну, опять же, мы говорим тогда о том, что это не совсем деньги. Насколько я понимаю в истории с цифровым рублем, я сейчас выступлю немножко в защиту своего бывшего работодателя, они против такого подхода. Вот.
Ну да, это не то, что нам действительно вводит уже цифровой рубль. Нет,
нет, его даже обсуждается. Его даже, это даже не обсуждается. Нет, вот эта история даже не обсуждается. То есть там как бы есть люди, которые, ну то есть есть те части экономического блока правительства, которые говорят, да, давайте красить деньги, но в принципе, во-первых, никто не мешает и сейчас иметь целевые бюджетные расходы на те или иные вещи, там, целевые бюджетные доходы. Вот, например, до повышения подоходного налога те, кто зарабатывали выше определенного порога, платили больше, и эти деньги поднимались в фонд «Круг добра», если я правильно помню,
да, да,
для борьбы с орфанными заболеваниями. Вот это вот то, это целевые деньги. То есть это вот, пожалуйста, это деньги красить система позволяет уже. То есть есть, я бы сказала, это популисты, которые не очень понимают, как это работает, которые давайте окрасим, давайте, у нас, значит, не будет коррупции. Ну, коррупция будет в любом случае. Вот. А проблема в том, что все-таки деньги должны быть деньгами, то есть должны обладать тремя признаками денег, вот, чтобы это были деньги, а не токены, не что-то еще. Вот. Иначе вся эта игра, ну, как бы... Иначе это детская игра в банк, в магазин. Как это вот
есть ощущение. Смотри, вот мы с тобой обсуждаем эти цифровые деньги. В основном это страны, ну... Ну, немножко диктаторские.
Ничего подобного. Евросоюз тоже работает, да? Над концепцией цифрового евро.
Ну, пока что... Ну...
Нет, больше 100 стран в том или ином виде занимаются разработкой цифровых валют центральных банков. Это как бы вполне легальная, легитимная тема. Я говорю еще раз, это инновации в мире денег. Страны с маленькой экономикой могут себе позволить экспериментировать. Mm-hmm. Ну, например, сделать ее там биткоин или там стейблкоин официальным платежным средством, посмотреть, как оно работает. Страны с большими, ну, там, с диверсифицированными торговыми отношениями, с большими потоками торговыми, так это сделать не могут. Вот, поэтому просто по-разному подходят к вопросу, как оно работает и так далее. С точки зрения, опять же, там, CBDC, цифровой валют центральных банков, бывают разные, они бывают потребительские, которые в основном, которые могут использовать физические лица, это как средство платежа работает. С точки зрения обычного пользователя, очень мало разницы между теми же деньгами, которые у тебя на карточке уже есть цифровые. То есть,
ну да, я вот в этом смысле понимаю, что это настоящие деньги, но тем не менее выглядят они как цифры.
А здесь у тебя получается кошелек в центральном банке через банковского агента. То есть, вот, ну, с точки зрения, опять же, под обычного пользователя, там, твоего, какая тебе разница, какими деньгами в этом смысле платить? А если разницы нет, то нафига тратить время, деньги и ресурсы на создание цифровой валюты центрального банка, если это реализовано в виде безнала банками? Есть то, что называется оптовые, wholesale цифровые валюты, то есть то, что может использоваться в торговых расчетах, то, что может использоваться в трансграничных расчетах. Там огромное количество как раз нерешенных вопросов, связанных с конвертацией курсов, с возможностью интероперабельности инфраструктуры и так далее, но это, например, существенным образом снижает транзакции на больших объемах. То есть, если ты импортер, то у тебя там оплата за груз будет идти несколько минут, mm-hmm. и без какого-то там дополнения, ну, то есть и без текущих сложностей, вот в цифровых рублях, если там будут реализованы определенные решения. Но это мы говорим о будущем. Пока у нас в wholesale CBDC работали только в плане эксперимента.
Просто хотелось, видишь, закончить на... Мы говорим о будущем про цифровую валюту, а не мы говорим о будущем, которое тоскливо. Мне кажется, что будущее тоскливо, конечно, но мы будем...
Тем более, что я занудела про цифровые валюты.
Не-не, на самом деле все очень, очень интересно, что правда есть ощущение, что диктаторы делают свою валюту, значит, вот эту вот цифровую, просто, ну, прям по списку ты смотришь, думаешь, да что ж такое, что же вам всем так прикипело-то это цифровая валюта. Но, видишь, не все так интересно, как кажется, когда ты смотришь на это со стороны. И на этом большое спасибо.
Спасибо.
Александр Прокопенко, «Новая газета». Пожалуйста, поддерживайте нас, чтобы мы и дальше могли приводить вам в гости классных людей и объяснять вещи, которые я, например, в общем, не понимаю.